Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем читать книгу Ваикра, будем сегодня читать пятую главу книги. Мы говорили о жертве всесожжения, о жертве Минха, о жертве примирения, жертве Шлемим, и в прошлый раз мы говорили о жертве Хатат, жертве очистительной. Сегодня мы будем говорить о жертве вины, жертве, которая называется Ашам. И эта жертва – ответ на вопрос человека, что делать, когда нельзя сказать «это я нечаянно». Когда было чаянно, и мы раскаиваемся в том, что было. И здесь у Всевышнего есть решение, есть вариант, есть особая жертва. И будем читать о ней с начала пятой главы. «Венефеш китихате, если душа какая-то согрешит, вешама коль Алла, и слышала голос проклятия, вгу эд, а он свидетель, о раа, или видел, о еда, или знал, имляв ягид, венаса ону, если не скажет и понесет наказание». Вот такой вот непростой первый стих, и не сразу, и не всем понятно, о чем здесь идет речь. Если человек становится свидетелем в каком-то деле, его приглашают в суд. Перед тем, как его допросить, перед тем, как он даст показания в суде, его предупреждают на языке Мишны, запугивают свидетеля и говорят ему: «Точно ли ты видел то, что ты видел? Может быть, ты говоришь не на основании того, что ты действительно видел, а на основании какого-то вывода. Может, это твое умозаключение или не факт, а твое личное мнение. Может быть, ты не слышал сам, а слышал от кого-то другого. Может, еще что-то закралось, какое-то повреждение в твоих показаниях. Учти, если ты лжешь, если ты лжешь нам, то ты не только попадаешь под проклятие тем, что ложно поклянешься именем Божьим, ты еще берешь на себя ответственность за душу человека. Всевышний создал человека одного, человек подобен целому миру. Все животные сотворены Богом кучно. Всевышний сотворил сразу много лошадей, много бегемотов, много слонов. Но не так человек, он штучная работа. И поэтому тот, кто погубит одного человека, словно погубит весь мир. Точно так же, как тот, кто спасет человека, спасет весь мир. И если в вопросах денежных какое-то лжесвидетельство можно исправить ущерб деньгами, то в вопросах, которые касаются смертной казни, невозможно исправить. И вечно кровь человека, которого ты можешь оклеветать, будет находиться на тебе. Вот так запугивают свидетеля. Теперь представьте себе простолюдина. Да что там простолюдина? Представьте себе самого себя, который попал в такую ситуацию. И тут не удивительно, что можно испугаться и не дать показания, не рассказать правду, которую знаешь, или усомниться в том, говорить или не говорить. Я бы сам решил, лучше я вообще ничего говорить не буду. И тем самым человек согрешает, потому что он препятствует правосудию. Это первый из грехов, о которых здесь говорит Писание. И мы видим, что речь идет уже не о грехах, которые человек совершил непреднамеренно, но о грехах, которые совершаются по малодушию, мы увидим еще и по невнимательности. И Тора занимается вопросом, как с подобными грехами быть, как исправить подобный грех. Стих 2. «О нефеш» или «душа», «ашер тига бехоль давар таме», которая прикоснется ко всякому нечистому, ко всякой нечистой вещи. «Обе невелят хаят мя» – к трупу нечистого животного. «Обе невелят беймат мя» – или к тропу нечистой скотины. Нечистое животное – это нечистое животное, которое живет в поле. В поле может жить олень, дикобраз, лиса, волк, все кто угодно. Нечистая скотина – это, например, осел. Он в хозяйстве, он бойма, относится к скоту, но он нечист. Оба навелят шерец или к мертвечине из насекомых, из гадов, в нейламемену, и он забыл об этом, в рутаме, и был нечистым, в эшем, и провинился. Нужно сказать, это очень важно понять, нет греха быть нечистым. Женщина становится нечистой после родов. Мужчина становится нечистым после истечения семени. Даже то, что делается в святости. Нечистота или тума возникает там, где исчезает святость. Когда женщина носила в себе ребенка, она была в особом служении беременности. Когда это служение прекращается, на время там появляется тума или нечистота. Точно так же происходит, когда человек берет в руки какие-то святые книги, свитки Торы, когда он их оставляет, его руки становятся нечистыми, он должен их очистить, потому что их оставила святость. Свято место пусто не бывает, оно заполняется тумой, нечистотой, когда святость оставляет это. В чем же здесь грех? Грех в том, что человек, забыв, что он нечист, прикоснулся к святому, пошел в храм или ел от святой жертвы, делал то, что нельзя делать в нечистоте, и таким образом провинился. По сути, грех здесь в неком халатном отношении к духовной гигиене. Хорошо бы человеку омыться сразу, не тянуть с этим делом, но вот он затянул и оказался виноват. Нельзя сказать, что это нечаянно получилось. Он понимал, что он нечист, но забыл. Он помнил, что надо было бы окунуться, но упустил это дело. И третий стих очень похожий. «Вимки и габы тумат Адам». И также, если коснется нечистоты человеческой, «Лихоль тумато» во всех нечистотах его, «Ашерит тамеба», которыми он осквернится. Тут Тора немного опережает события. Мы в следующих главах будем читать, в каких случаях, при каких истечениях из тела человек считается нечистым. «Венейлам мемена», и это забудется. То есть он забудет о том, что он нечист, и сделает то, что нельзя делать человеку нечистому. Я еще раз повторю, это важно помнить, нет греха быть нечистым. Есть грех в состоянии нечистоты делать определенные вещи, например, есть от святой жертвы, заходить в храм и так далее. Та же самая история, но вместо того, чтобы коснуться нечистого животного, он коснулся какой-то человеческой нечистоты, каких-то выделений, чего-то такого в человеке, что делает нечистым. Четвертый стих и четвертый вариант проступка, о котором Тора говорит. «О нефеш, ки тишва левате бесватаим». И если какая-то душа поклялась, произнесла клятву, «Лераа о лейтив», на добро или на зло, скажем, человек говорит, «Я бабушке, соседке буду каждую пятницу приносить курицу». Или «Я с завтрашнего дня буду бегать каждое утро». И сказал это с клятвы, это на добро. Или на зло. «Вот увижу этого Васю, убью его». Или «Не будет моей ноги здесь больше». Или какие-то еще клятвы. «Лихоль ашериватэ адам бешвуа». Во всем, что поклянется через клятвы. «Вы наилам имену». И забудет он об этом. «Вуида вэашам лихат мель». Если он узнает, и он оказался виноват в одном из этих четырех грехов. Но, разумеется, это четыре вида грехов, и каждый включает в себя подобные, и Тора не говорит просто о каких-то четырех случаях. Что делать, если грех, который человек совершает, это грех преднамеренный или предположительно преднамеренный. Это не совсем нечаянно. А мы говорили, что жертву можно принести только за ненамеренный грех. В пятом стихе сказано: «Вая киашам лейхат мэле». И было, если он окажется виновным в одном из этих, «Вы итвада ашер хата ле». Он исповедует то, в чем согрешил. То есть человек должен устами своими покаяться. Если я обидел кого-то, я прихожу и говорю: «Аглая, извини, я не хотел тебя обидеть». Ну как не хотел? Ты меня обидел, ты сказал мне грубое слово. Что значит «не хотел»? Если бы не хотел, не сказал бы. Если бы ты не хотел хлопнуть дверью, когда уходил, ты бы ей не хлопнул. Если бы ты не хотел поднять на меня голос, ты бы не поднимал на меня голос. Но я говорю ей: «Аглая, я сегодняшний не хотел бы быть тем Алексом, который тебя тогда обидел. Я сейчас не хочу обидеть тогда». И тогда любой поступок человека, он ведь состоит из самого поступка и намерения. Если я кому-то наступил на ногу, это нечаянно, я не намеревался ему наступить. Другое дело, если я решил наступить и наступил. Это разные поступки, хотя внешне выглядит одинаково. Раскаяние и исповедь позволяет уменьшить, понизить ранг греха с намеренного на ненамеренный. Если исчез тот Алекс, который хотел обидеть Аглаю, грех становится непреднамеренным грехом, и за него уже можно принести жертву. После того, как я этот грех исповедовал, я в нем раскаялся, я понял, что я уже не хочу делать то, что я тогда сделал. И это сила раскаяния. Раскаяние, как своего рода машина времени, забирает мой мотив из того поступка. После этого мы читаем: «Вееви эт ашмато ле Адонай, альхатато ашер хата», и принесет он жертву повинную Господу за грех, который согрешил, «Некива минацон», самочку из скота, «Кивса осейрат зим», или овечку, или козочку, «Лихатат», для очищения, «Векипер аляв коин михатато», и очистит его священник от его греха. В данном случае мы имеем дело с жертвой, которая называется на языке мудрецов «курбан оле ваюрет», то есть жертва с наценками и скидками. В зависимости от состояния человека, от его финансового состояния, человек приносит разные жертвы. Поскольку мы жертвой примиряемся со Всевышним, а в отношении Него нету какого-то материального ущерба, чтобы Ему его возмещать, Ему невозможно причинить материальный ущерб, все, что есть в мире, принадлежит Ему. Точно так же, как и прибыль Ему невозможно сделать. Поэтому Всевышний милостиво дает возможность человеку, у которого нет большого достатка, сделать, принести другую жертву. Поэтому в 7 стихе мы читаем: «Вы им ло тагия едо дей се», а если у него и на козочку не хватит денег, «Вы иви эт ашамо ашерхата», принесет он повинную жертву за свой грех, «Штей турим», две горлицы, «О шней бней юна», или двух молодых голубков, «Леадунай», Господу, «Эхад лихатат», одну жертву очистительную, «Вайхат леоля», одну жертву всесожжения. В жертве очистительной, как и в жертве за грех, два поедателя, два едока едят от этой жертвы. Первый – это, конечно, Всевышний, и второй – это священник. Если бы человек принес одного голубя, на двоих его делить – это просто смешно. Как сказал классик: «Ни кастрюлю не наполнишь, ни подушку не набьешь». Поэтому для Всевышнего приносится жертва всесожжения, один из голубей приносится во всесожжение, а второй предназначается для священника. Священник будет от него есть. Поэтому в случае с голубями, в отличие от барашков или от козочек, приносится два голубя. В Евио там Эль Коэн, и принесет он их священнику, в Икрив, и принесет жертву священник. Это Ашер Лихатат Ришуна, ту, которая на очищение первую, умалак эт рошо мимуль арпо. Мы говорили о том, что священник убивает птицу особым образом, ногтем проламывая затылочную часть шеи птички. Это звучит очень жестоко, но это позволяет, чтобы из нее брызнула кровь, и чтобы крови хватило на окропление жертвенника. Мимуль арпо влёвдиль сделает это с затылка и не будет отделять голову от тела. Изам мидам хатат алакир аммизбеах, и брызнет он кровью очистительной жертвы на стены жертвенника, ванишар бедам, а то, что останется из крови, Иммаце аль-Исуд амизбеах, использует на основании жертвенника хататву, это очистительная жертва. В это шини, а вторую голубицу, или второго голубка, Яасе Алла сделает всесожжение, кимишпат, по закону жертвы всесожжения, векипер Алла вакуэн, и искупит его священник, михатато, от его греха, ашер хата, которым он согрешил, ваннислах лео, и будет ему прощено. Бывает так, что у человека и на двух горлиц денег нету. Не все богаты, но все грешники. И поэтому в 11 стихе мы читаем, «Вимлёй тасиг едо», а если рука его не достает, если не хватит у него, «Лиштей турим, о лишней бне юна», на двое голубицы или на два голубка, «Вееви эт курбано ашер хата», принесет он жертву за грех свой, «Асерит эфа солет», где-то около 2 литров муки, «Лихатат», за жертву очистительную, «Ло ясим алея шемен», «Вло етен алея ливуна», не будет класть на нее масло, и не будет добавлять к ней ладана, ки хатат у, ибо это очистительная жертва. Не до веселья, мы не приглашаем Всевышнего на праздничный стол, где кашу маслом не испортишь. Эту кашу испортим маслом, потому что нам не до жиру, мы тут каемся. В 12 стихе, «Веевиэла коэн», и принесет он ее коину, «Векамац коэн мимена млёкомцо», и а горстит, сделает горсточку с нее священник, полную горсть. Это аскарта, как памятование. Мы рассказывали уже об этом слове. Ваектир аммизбеха, и принесет ее на жертвенники. Аль эсе адунай хатат гу. Палимая жертва, очистительная Господу это. 13 стих. Векипер алав акоэн, и искупил его коэн. Аль-хатато ашер-хата, за грех, который он согрешил, ми-хат-меле, одним из этих вышеперечисленных грехов, ванислахло, и прощено ему будет. Ва-айтале коэн ки-минха, и будет это коэну как подношение дар, как минха, о которой мы говорили. То есть оставшуюся муку священник может кушать, это его доля. В 15 стихе мы читаем «Нефеш ки тималь мааль». Слово «мейла» происходит от корня «ми-аль» – «быть свыше чего-то». Душа, которая злоупотребит своими возможностями, проявит злоупотребление. «Вехата бешгага» – и согрешит по ошибке. «Микадшей адунай» – от святынь Господних. То есть ситуация, когда человек взял какого-то барашка, какую-то козочку или мешок картошки и посвятил ее Всевышнему. Сказал, это я дам священнику, это я понесу в храм, это будет Божье. Это маасер, который я отложил, вот он в конвертике мой маасер, моя десятина. И по ошибке воспользовался этим. Пожарил себе священной картошки или еще что-то такое совершил. Леви – это само ле Адонай, и принесет жертву повинную Господу, Эяль Тамим, непорочного Агнца, Миннацон, от скота, Беркиха, по твоему определению, то есть по твоим оценкам, должен оценщик какой-то осмотреть и сказать, сколько стоит этот Агнец, Кесев Шкалим, 2 серебряных шекеля, Бешекеля Кодеш, в святых шекелях, Ле Ашам, жертвоприношение повинности. То есть, чтобы человек, если он уже как-то запутался со святынями, чтобы ему со святынями распутаться, он приносит в жертву барашка, который стоит не меньше, чем 2 шекеля. В это шерха там минна кодеш, а в том, что он взял от святого, и шалем оплатит. То есть, кроме того, что он принесет барашка, он еще должен здесь возместить материальный ущерб имуществу храма или священникам. Ваэт хамишато Йосефалав. Пятую часть добавит к нему. Ванатанато ле Коэн. И даст ее священнику. Ве Коэн и Капералав Бейяль Ашам. И священник искупит его агнцем повинности. Ванислахло. И простится ему. Откуда берется и для чего берется пятая часть? Почему мы не говорим, если я совершил кражу на сумму 50 шекелей, я 50 шекелей и верну. Почему вдруг 60? Представьте себе, что у вас украли сотовый телефон. И говорят вам, ваш сотовый телефон стоил $200 в хороший день. Вот вам $200, возмещаем ваш ущерб вам. Но эти $200 не сразу превращаться в телефон. Надо идти, покупать, выбирать, может быть, восстанавливать номера. Если у вас украли колесо с машины, надо куда-то ехать. Иногда это целый рабочий день, который тратится на то, чтобы это восстановить. Пятая часть – это, во-первых, педагогический элемент, чтобы человеку неповадно было. И второе – это элемент возмещения побочного ущерба, который принесен в данном случае священникам. 17 стих. «Во имя Феш Китихате, Васта Миколь Мицвот Адонай». Если душа какая-то согрешила, «Васта Миколь Мицвот Адонай» и сделала из всех заповедей Господних, «Ашер Ло Тасена», о которых написано «не делать», «Вле Еда», и не знал он об этом, «Веашам, венаса авоно». И стал он виновен и понес свой грех. По тексту это очень схоже с тем, что мы читали в предыдущей главе. Найдите 10 отличий. И тут возникает вопрос, почему Тора это выделяет. Одно из объяснений, что здесь речь идет о ситуации, когда человек совершил какой-то поступок, он его сделал, например, он съел что-то в Песах и затем засомневался, не было ли это квасным. И вот это сомнение, наказание за которое очень серьезное, карет, отсечение от народа, его мучает, и он чувствует вину. И ему тоже есть лекарство. В 18 стихе мы читаем, «Вееви яль тамим миннацон». И принес он непорочного агнца от скота, Берхех Ляшам, по оценке соответствующей повинной жертве, то есть мы говорили уже о том, что это 2 шекеля, Эль Акоэн, к священнику, Векипер Алява Коэн, и искупил его священник, Альжгагато Ашер Шагаг, за ошибку, которую он совершил, Вулю Еда, и он не знал, и он пребывал в сомнении, совершил он ее или нет. А когда человек в таком состоянии, он считает себя, словно совершил. «Венислах ло» – «и простится ему». «Ашаму» – «повинная жертва» – это «ки ашам», потому что повинен он, «ашам ляданай» – «виной Всевышнему». Это жертва повинная, потому что он виноват, и вина его перед Всевышним. стих звучит как «Ашам гу, ашам, ашам ля Дунай», и вот трудно его расшифровать, так он расшифровывается. 20 стих. «Вейдабер Адунай эль Маше леймор», и говорил Господь с Маше, говоря. В 21 стихе мы читаем «Нефеш китихате», душа, которая согрешит, «Умаала маль бе Адунай», и злоупотребила именем Всевышнего, «Вакихеш бе Амито», и отказалась перед ближним своим, «Бепикадон», в том, что человек получил в залог, «Обе тисомит яд», или в то, что оставлено на попечение, «Обе гезель», или «отнято силой», «О ашак это мито», и притеснил ближнего своего. Речь идет о том, что человек обвинен в том, что он взял какой-то залог и не отдает, в том, что ему поручено что-то на хранение, и он это не возвращает, в том, что он это что-то у кого-то отобрал, и он отрекается от этого под клятвой Всевышнему. Почему это важно? Потому что само преступление забрать у ближнего что-то и не отдавать, это преступление против ближнего. Но здесь есть еще одна составляющая. Когда человека на суде заклинают именем Всевышнего, если он нарушает эту клятву, то это преступление перед Всевышним, не только перед ближним. «О маца авидавы кахашба», или «нашел потерю и не возвращает ее», большая заповедь, и этому учат с детства, возвращать человеку потерянные вещи. Очень часто в религиозных районах можно увидеть такое объявление. На автобусной остановке найдена заколка для волос в виде бабочки. Потерявшего просим позвонить по телефону, и мы вам ее вернем, если вы укажете ее признаки. Это делается не потому, что какие-то крохоборы думают, что вот теперь родители будут днем с огнем искать заколку в виде бабочки, которую потеряла их дочка. Это делается для того, чтобы маленьких детей приучить к возвращению потери. И взрослый человек тоже обязан вернуть потерю, которую потерял его ближний. Если вы нашли что-то, прежде всего нужно постараться это вернуть. У этого очень много разных нюансов, ну, в общем и целом, понятный совершенно закон. «Ваннижба аль-шекер», и поклялся он ложно именем Всевышнего, «Аль-лихат миколь ашер-ясе», на всяком, о чем сделает Адам ля-ахтебе-эна, на всяком, чем может согрешить человек в этих прегрешениях, сказал человек, упаси Бог, «Богом клянусь, не находил я никакой заколки в виде бабочки». И из-за заколки ради такой выгоды ложно поклялся именем Всевышнего. То есть мы разбираем искупление не самого преступления сейчас, а клятвы ложной, которой человек поклялся перед Всевышним. 23 стих. «Вая кихте веашем», и было, когда согрешил и виновен, «Выишив эльгзила ашер газаль», и вернет он награбленное, то, что ограбил, «О, это эшек ашер ашак», или то притеснение, которым притеснил, «О, это пикадон ашер эвкад», или залог, который у него оставили, «О, это авида ашер маца», или потерю, которую нашел, «О, миколь ашер ишбаля в лешекер», и от всего, о чем клялся он ложно, «Вышелем ото берошо вахамишитав Иосеф алав», и заплатит он основную его цену и пятую часть вернет, «Леашеру ло итнено байом ашмато», тому, у кого взял, у кого забрал, тому и вернет в день принесения жертвы вины. 25 стих. «Ваэт ашамо яви ле Адонай», и жертву повинности принесет Господу, «Яль тамим мин нацон», агнца непорочного от скота, «Берхех ле ашам ле куэн», по оценке жертвы повинной священнику, то есть снова агнец должен быть не меньше 2 шекелей стоимости, «Векипер аля ва куэн лифне Адонай», и искупил его священник перед Господом, «Вынеслахло», и прощено ему, Аллихат Миколь Ашер Яасе, за все, что он сделал из этого, ле Шамаба, чтобы быть виновным в этом. Основная тема главы – это снова ощущение вины. Когда человек чувствует себя виноватым, он живет под угрозой, ничего не остается, кроме как ожидания суда, ожидания, что придет наказание. Это есть чувство вины. Я виноват, и я понимаю, что все не может быть как прежде. Это чувство, с которым нельзя жить по соседству со Всевышним. И чтобы избавиться от этого чувства, человек призван принести жертву. Речь идет не о том, что его заставляют или ему повелевают, это решение самого человека. Сначала человек запирался и говорил: не брал я никакой кофемолки, или я не находил никаких ножниц. Потом он думает: зачем мне эти ножницы, зачем мне это? Раскаивается и возвращает, и прибавляет пятую часть, чтобы ему самому восстановить отношения со Всевышним. Вся инициатива здесь самого человека, коэн или священник, только подручный в этом примирении между человеком и Богом. Это снова говорит о том, что нет смысла говорить человеку «ну-ну-ну», как говорят в Израиле, грозить ему пальчиком и говорить: «ты виноват». Человек сам должен почувствовать себя виноватым и от этого ощущения вины искать примирение со Всевышним. Эта способность ощущать виноватость движет к святости израильского общества, позволяет ему хранить святость. И о том, как восстанавливать отношения со Всевышним при этом ощущении, собственно, и наша пятая глава, которую мы здесь заканчиваем. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших. Благословит детей ваших, сыновей и дочерей, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, любите их, столько благословения в них, столько мудрости они хранят. Святой Благословенный благословит тех, кто ищет пропитание, поддержит и укрепит, даст достойную работу, которая позволяет иметь время общения с семьей, иметь время общения с детьми, позволяет иметь в доме достаток и избыток, чтобы помогать другим. Святой Благословенный пошлет исцеление больным, исцелит своей рукою, даст мудрости врачам исцелять. Святой Благословенный укрепит тех, кто сопровождает больных, укрепит их в этом нелегком пути. Святой Благословенный даст мира в семьях, в которых нет мира, даст примирение между супругами, между родителями и детьми. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.